18:07 в Москве. В эфире YouTube канала «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя, бывшие 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. Москву накрыло таким дождем, что невольно вспоминается знаменитая цитата: «Мгла, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город». Сегодня этот цитат не так уж неуместно, поскольку мы с вами опять возвращаемся на берега Средиземного моря, где формировалась та самая мгла, потому что после небольшого недельного перерыва мы с вами возвращаемся к последней, мы так запланировали, к последней части нашего мини-сериала, посвященного событиям, когда генерал Бонапарт постепенно, вот прямо сегодня у нас на глазах, будет превращаться из просто генерала в правителя Франции. Но говорим мы об этом именно в связи с тем, какое это оказало влияние на российскую историю. И скучным образом наша сегодняшняя тема называется «Внешняя политика Павловского царствования». Значит, мы закончили на том, что Суворов сумел, отбиваясь от генерала, будущего маршала Массена, уйти с территории Швейцарии, вернуть свою армию в Россию. Дальше на него обрушивается последняя в его биографии опала. Значит, павловское недовольство тем, что он нарушил некоторое положение устава. Значит, и в конце прошлой передачи мы сказали, что прославленный русский полководец скончался, был похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре, где на его могиле вместо многочисленных титулов и прочих регалий, значится, здесь лежит Суворов. Такая высшая форма, значит, горделивой скромности, так сказал. Ну, а нам предстоит вернуться к генералу Бонапарту в Египет и посмотреть, что, собственно, происходит там.
Ну, мы, собственно, говорили о том, что после того, как Бонапарт получил известие о итальянском походе Суворова, у него появился повод для отплытия во Францию, для возвращения во Францию. И о том, что 23 августа на двух кораблях, один из которых как раз назывался «Мюйрон», Бонапарт отплывает из Египта во Францию, оставив там армию на генерала Клебера. Клебер затем в Египте погибнет. Армия уже под командованием генерала Мину капитулирует. И, как известно, в русской литературе останется строчка «Но спят усачи-гренадеры под знойным песком пирамид». Плавание долгое. 9 октября только Бонапарт появляется на южном берегу Франции. Через 5 дней он прибывает в Париж. Мы уже говорили о том, что есть спор среди историков, был ли суворовский поход только поводом, или он действительно был причиной для возвращения Наполеона без армии. Ну, надо сказать, что этот спор есть и по поводу раздумий Наполеона при возвращении в Париж. Ну, крупнейший французский биограф Наполеона Альбер Ван Дам и, может быть, столь же крупный биограф Наполеон Луи Мадлен, они считали, что уже при возвращении во Францию Наполеон был склонен к тому, чтобы власть захватить. Отечественный биограф Бонапарта Евгений Викторович Тарли их в этом отношении полностью поддерживал. Ну, а вот другой отечественный биограф Бонапарта Альберт Захарович Манфред полагал, что Бонапарт при появлении во Франции думал скорее лишь о том, как избежать возмездия за самовольное оставление армии. Но, правда, и Манфред признавал, что когда Наполеон вернулся, то встречали его настолько восторженно, и непопулярность директории была настолько очевидна, что Бонапарт действительно задумался о том, что власть взять можно. Надо сказать, что как раз в это время один из лидеров директории, ну, наш старый знакомый, аббат Сиес, выбирает, на кого из генералов сделал ставку. И, казалось бы, Ну, французская революция подарила истории огромное количество талантливых военачальников, но выбор-то оказался невелик. Гош погиб, Журдан слишком левый, Жубер погиб, Моро колеблется. И вот в этот момент из Египта как раз и возвращается Бонапарт. Значит, он появляется в Париж 16, 2 октября. На следующий день он с официальным визитом является в директорию. Затем в тот же, по-моему, день при посредничестве Толерана неофициально встречается с Сиесом. И уже вот на этой встрече, видимо, план переворота выработан. 9 ноября, это все у нас 99 год, 9 ноября генералы, которые были вовлечены в заговор, собираются возле дома Бонапарта. В это же время по инициативе директории совет старейшин принимает решение переехать, вернее, не только совет старейшин, а весь законодательный корпус должен переехать в предместье Сен-Клу, ну, якобы ввиду якобинского заговора. И одновременно Бонапарт назначается командующим вооруженными силами и столицы, и столичного округа.
Ну, здесь, наверное, надо добавить, что определенный расчет еще делался на то, что одним из руководителей законодательного корпуса был младший брат Наполеона Люсьен.
Да, не
Люсьен.
Просто руководителем законодательного корпуса, а председателем Совета 500. Об этом сейчас мы поговорим. Но, по-видимому, вот перевод в Сен-Клу был, в частности, вызван тем, что там, вдали от парижского плебса, видимо, легче было подобные вещи осуществлять. Два члена директории из пяти – это сам Сиес и такой Пьер Роже Дюко в заговоре участвуют. Они примыкают к Бонапарту, свои полномочия складывают. Ну, а что касается Барраса, это тот единственный человек, который был во всех составах директории, то с ним Бонапарт дело иметь не хотел, потому что, ну, вот Баррас в тогдашней Франции имел репутацию, ну, как говорится, отца коррупции. Он был настолько скомпрометирован, что его от новой власти явно надо было отделить. Баррас понимает, что игра проиграна, и он подписывает прошение об отставке, которое ему передал Толеран. Надо сказать, что в своей книге о Толеране, она так и называется, просто Толеран, академик Тарле просто, я бы сказал, сатирически изобразил эту сцену, когда оказалось, что Баррас продешевил, так сказать, запросил сумму в три раза меньшую, чем было ассигновано на то, чтобы его отстранить от власти. И Толеран, который, ну, в принципе, был человеком очень алчным, поняв, что он может остатки этой суммы положить в собственный карман, буквально бросился Барраса обнимать и целовать. А вообще, я всем нашим слушателям, кто с этой книгой не знаком, рекомендую ее прочитать. Ну, в нашей отечественной литературе есть две, по-моему, биографии Толерана, может быть, уже и третья появилась, не знаю. Конечно, биография, написанная академиком Тарле, очень тенденциозна, но она настолько блестяще написана, что тенденциозность эту забываешь.
Да.
Вот. И вслед за Баррасом складывают полномочия оставшиеся два директора, это Гойе и Жан-Франсуа Мулен. Ну, а на следующий день, 10 ноября, Бонапарт приезжает в Сен-Клу, и начал он с верхней палаты, с Совет старейшин. Надо сказать, что, ну, по-видимому, так сказать, публичным оратором Бонапарт не был. Во всяком случае, речь его в Совете старейшин оказалась крайне неубедительной, какой-то бледной, он ничего не добился, и отправил в Совет 500, явно надеясь на то, что председатель Совета 500, его брат Люсьен, это третий из пяти братьев Бонапартов, Жозеф, Наполеон, Люсьен, Луи и Жером, что вот Люсьен окажет ему поддержку. Он, видимо, не учел или недостаточно учел, что Люсьен Люсьеном, но большинство в Совете 500 к тому времени составили якобинцы. И Совет 500 встретил Бонапарта криками «Вне закона! Долой тирана!» И депутаты даже набросились на генерала, едва его, так сказать, не избили. И солдаты, которые его сопровождали, вывели его из зала, как в биографии пишут, в полуоборочном состоянии. И только уже выйдя из Совета 500, так сказать, и чуть-чуть оклемавшись, как говорится, придя в себя, он отдает приказ Мюрату. Мюрат был человек, так сказать, простой, никаким самокопанием не склонный. Он решал все очень просто, вот что он, что Ажеро. И он врывается в зал заседания в главе своих гренадер, командует вышвырнуть мне вон всю эту сволочь, и через 5 минут никакого Совета 500 нет, он полностью разобран. И создается временная консульская комиссия, значит, ну, назовем так, как это выглядело тогда, вот по порядку, сие, сражение Дюко и Бонапарт. А 13 декабря уже публикуется новая конституция. И я не знаю другого примера такого в истории, может, ты знаешь, Леш, мне не попадалось. Но 39-я статья конституции гласила, конституция назначает первым консулом гражданин Бонапарт. Вот чтобы в Конституции...
Ну да, собственно, по имени, ну, предполагается, что Конституция устанавливает порядок, а не, да, не людей на...
Понимаешь, Сиес вообще не попал в консулы. Ему досталась только почетная и безвластная должность председателя Сената. Роль второго и третьего консулов настолько ничтожна, что их, в общем, даже и называть незачем.
Ну, Камбасерес, второй консул, он будет, это юрист, юрист блестящий, он будет, собственно, оформлять многие наполеоновские...
Ну, вот именно что оформлять.
Да.
И вся полнота власти в руках первого консула настолько, что одна из французских газет просто так и напишет издевательски слегка, что дает Конституция.
Она дает, она дает нам Бонапарта.
Да. При этом, надо сказать, создана очень сложная система законодательной власти. Я, честно говоря, вот целиком в ней разобраться не могу. Состояла она из 4 палат. Значит, членов Государственного Совета и Сената назначали консулы. Членов так называемого трибуната и законодательного корпуса назначали уже сенаторы. И при этом восстанавливалось всеобщее избирательное право. Для мужчин, конечно. Ну, естественно, хочется спросить, а где тут избирательное право, когда одних назначают, то есть сенат назначают консулы, а остальных назначают сенаторы. Оказывается, это всеобщее избирательное право действует на местных выборах. При этом депутатов законодательных собраний избиратели не выбирают. Естественно, встает вопрос, а вообще на кой Бонапарту понадобилось это всеобщее избирательное право, чтобы его вовсе не отменить. Но дело в том, что это очень любопытная вещь, которую, как мне кажется, затем использовали достаточно многие режимы, где избирательное право было, но его не было. И, в общем, особенно далеко нам ходить не надо. Мы все выросли в Советском Союзе. Дело в том, что всеобщее избирательное право – это такая вещь, которую легко дать, но трудно отнять. Это с одной стороны. А с другой стороны, это создает впечатление демократизма. Вот официально оно есть. Но при этом оно фиктивно, потому что полностью первый консул контролирует и законодательные организации, и армию, и полицию. Кстати, вот что касается полиции. Тоже ведь любопытный человек назначен министром полиции. Бывший бертист, активный деятель террора. Уцелевший прекрасно, тем не менее, в Термидор. Жозеф Фуше. Надо сказать, что Бонапарт его, по-моему, терпеть не мог. Презирал, не доверял. считал его предателем по складу личности, интриганом, но при этом ценил профессионализм и понимал, что, так сказать, политических противников Фуше будет преследовать, ну, если не за совесть, то за страх.
Но при этом Бонапарт создаст параллельную полицию, чтобы она следила за полицией Фуше.
Он не доверял ему настолько, что он действительно создал специальную тайную полицию под командованием генерала Савари, единственной функцией которой был наблюдать за самим Фуше, за каждым его шагом. Далее он проводит
Так, Леонид Александрович, у нас
куда-то... Леонид Александрович шаловливый, не надо хвататься за провода. Сколько раз я себе говорил, ну ладно. Дальше он проводит административную реформу. И заменяет, собственно говоря, выборное самоуправление систем префектов. Дальше он резко ограничивает свободу печати. Ну, вот я пытаюсь найти, так сказать, подобные масштабы. Мне только один пример приходит в голову. Это большевистская власть в 1917-18 годах. Потому что если в 99 году в одном только Париже издавал 173 газеты, то в 800 году их осталось 13, а 160 были запрещены. Что касается редакций газет, то абсолютно все, что столичные, что провинциальные, все утверждались министром внутренних дел. Это, кстати, не Фуше. Это другая система Министерства внутренних дел, которая в том числе ведает цензурой само по себе, а полиция сама по себе. Хотя они, конечно, тесно взаимодействуют. Ну, поэтому вот как можно это строй охарактеризовать? Вот это классический вопрос, который мы в школе задаем детям. Ну, понятно, что это диктатура. И более того, наверное, это можно назвать не просто диктатурой, а военной диктатурой. Я, кстати, не уверен, что вот существующая в предмете обществознания тема политические режимы, ну, ты знаешь, лучше меня.
Конечно.
Тоталитаризм, авторитаризм, там иногда выделяется.
И демократический
режим. Угу. Да, что это вообще применимо к началу 19 века или к концу 18-го. Ну, как-то вот я понимаю, что такой тоталитарный режим, скажем, в 20 веке или в 21 веке. Но я с трудом, так сказать, примериваю этот костюм на рубеж 18-19 веков. Мне кажется, что здесь описывать это именно как военную диктатуру, ну, разумнее.
Ну, я согласен. Я, собственно, всегда и говорил, что вот это вот трехчленное деление режимов – это 20 век. Тоталитаризм возникает в 20 веке.
Да, мне тоже так кажется. Хотя, наверное, какие-то корни.
Ну, корни, разумеется, да.
Корни есть, и, так сказать, вырастает этот тоталитаризм 20 века не на пустом месте, но тем не менее. Ну, и вот теперь мы, собственно, и можем перенестись одним прыжком из Парижа в Петербург по очень простой причине. Дело в том, что Павел не просто обиделся на союзников, на Австрию, на Англию, но он развернул внешнюю политику России на 180 градусов. Значит, тут еще добавилось то, что англичане захватили Мальту, а Павел, как известно, у нас гроссмейстер Мальтийского ордена.
Ну, собственно, Англию-то он ведь именно из-за этого обиделся, из-за Мальты.
На Австрию. Там еще, насколько я понимаю, там еще была какая-то причина, связанная с неудачей интервенции в Нидерландах. Кроме того, он, насколько я понимаю, считал, что англичане не проявили должной солидарности, не поддержали Россию, так сказать, вот когда русскую армию переправляли в Швейцарию.
Ну да, ты прав, потому что Наполеон же, когда захочет сделать красивый ход, он вернет пленных вот из этой неудачной нидерландской экспедиции, одетых в пошитую за французский счет новенькую форму.
Один красивый жест, шпага, которую он присылает, древняя шпага мальтийского гроссмейстера, это другой красивый жест. Наполеон, по-видимому, я ж не знаю, сам или кто-то из его приближенных, оказался неплохим психологом. То есть он понимал, каким образом Павла с его непредсказуемостью, сумбурностью, вот такой...
А с другой стороны, очень ориентированно на такие вот рыцарственные жесты, да.
Да-да-да, вот я и говорю о том, что с этой падкостью на все, что имеет оттенок рыцарства и так далее. И к чему все это приводит? Это приводит к тому, что Павел разрывает отношения с Австрией и Англией и начинаются переговоры с Францией. Надо сказать, что вот бывает так иногда в абсолютных монархиях или в тоталитарных таких диктатурах. Еще раз повторю, что когда мы говорим о тоталитаризме, это более, так сказать, более позднее явление. Но вот там, где власть принадлежит одному человеку, бывает так, что решение импульсивное, но оно принято, и противопоставить этому никто ничего не может. Дело в том, что вот этот поворот левое плечо кругом, он ведь был и России, и, прежде всего, российским правящим условием крайне невыгоден. И вот здесь, опять же, если возвратиться к школе, то у нас как раз сюжет, который повторяется дважды. Первый раз он появляется у нас вот здесь, в теме о внешнеполитическом повороте Павла I. А второй раз он появится, когда мы будем говорить о континентальной блокаде и Тильзитском мире. Угу. Это треугольник Лондон-Петербург-Париж. И давай, вот прежде чем мы идем на перерыв, закончим все-таки пушкинской цитатой. Все, чем по прихоти для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный, и по балтийским волнам за лес и сало возит нам. Вот тут как раз очень любопытно остановиться на том, за что возят. Ну, давай пусть перерыв сделаем.
Хорошо. Мы сейчас, как обычно, на несколько десятков секунд вас покинем, посмотрим ролик, затем прорекламируем книжку и вернемся с нашими лесом и салом.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Обратите, пожалуйста, ваше благосклонное внимание на нашего кормильца, на сайт shop.diletant.media. Там, как обычно, достаточно большой выбор различного рода изданий. Есть и букинистические, есть и подарочные, есть и текущие, преимущественно исторические, естественно, монографии, поскольку это основная тематика нашего сайта. А отдельное внимание, особое внимание ваше мы хотим обратить на книгу, написанную двумя авторами, Марком Янсеном Ельциным и Никитой Петровым, который вам хорошо известен. Историк Никита Петров не раз бывал в эфире и «Эхо Москвы», и уже после закрытия радиостанции «На живом гвозде». Значит, вам предлагается сборник, извините, который называется «Сталинский питомец Николай Ежов», посвящен личности Николая Ивановича, главы НКВД в годы Большого террора. Исследуется история его деятельности, рассказывается довольно подробно об обстоятельствах его личной жизни, привычках, симпатиях, потому что железный нарком Ежов у нас как-то, в общем, обычно был такой фигурой, достаточно лишенной каких-то вот человеческих черт. Вот здесь об этом довольно подробно идет речь. Это переработанный, дополненный перевод книги, которая была выпущена еще в 2002 году на английском языке. Перевод этот дополнен документами государственных и ведомственных архивов Российской Федерации, в том числе архивы ФСБ, стенограммами выступлений Ежова, различного рода перепиской. Мне кажется, что для всех, кто интересуется историей Сталинского СССР, это совершенно бесценная книга. Вот подумайте над тем, не приобрести ли ее вам. Ну, а мы возвращаемся к такому странному, на первый взгляд, сочетанию, как лес и сало, да, казалось бы, где лес, а где сало.
Ну, да, понимаете, обычно, когда, ну, спрашиваешь, а вот что Россия экспортировала там в конце 18 века, то, в общем, правильно дети называют на первом месте уже зерно, потому что Россия действительно с обретением Северного Причерноморья стала крупным экспортером зерна, но помимо этого, действительно, она экспортирует товары, которые очень тесно связаны с флотом. И, конечно, они идут в Англию. Хлеб тоже, кстати, в Англию, хотя там более сложно, потому что экспорт хлеба шел через черноморские порты в тех ситуациях, когда не был конфликт с Турцией. А там до Англии достаточно сложно добираться. Либо его надо грузовым транспортом перемещать в Балтике. Можете себе представить масштабы.
Ну да.
Что касается леса и льна, это как раз дети понимают легко. Ну, корабли деревянные.
Да, паруса полотняные.
Паруса полотняные, да. А вот, понимаете, слово «сало», оно современными нашими гражданами воспринимается скорее как нечто кулинарное. Вот там сало соленое, сало копченое. И причем тут флот не очень понятно. На самом деле, конечно, речь идет не о каком, не о шпике, не о шпике, прошу прощения, а прежде всего о ворване. То есть о
жире морского зверя.
Морского зверя, да. Моржей, тюленей, китов и так далее. И это использовалось тоже для нужд флота, потому что нужно было конопатить корпуса кораблей, смазывать их жиром для того, чтобы они не пропускали воду. И экспорт этого сырья был очень значительным. Так вот, дело в том, что русский помещик, так сказать, богател, по словам современника, отпуская за море лес, лен, зерно, сало, и все эти продукты направлялись прежде всего в Англию, но ни в коем случае не во Францию.
Кстати говоря, обычное кулинарное сало ведь тоже использовалось для нужд флота. Его перетапливали, и оно использовалось консервирующая смазка для металлических поверхностей, артиллерийских орудий, например, и так далее.
Да, ну тут просто масштабы, как мне кажется, сильно меньше. Хотя, кто его знает, статистики такой я действительно не видел. Но в любом случае в Франции подавляющее большинство этих товаров не нуждалось. Заменить Англию в качестве рынка для российских товаров не могла. И поэтому разрыв с Англией наносил, как современник писал, неизъяснимый вред русскому помещичьему хозяйству. Но уж про купечество и говорить нечего. Но еще раз повторю, что вольь самодержца есть вольь самодержца. И спорить с ней совсем не так просто. И начинаются переговоры о союзе. И вот здесь очень интересная вещь. Дело в том, что, ну, чаще всего как о бесспорном, говорится о том, что дело дошло до совместного, до планирования совместного похода в Индию. Причем французы должны были соединиться с, ну, корпус французский должен был соединиться с русским корпусом, видимо, в низовьях Волги. То есть они должны были пройтись, ну, кораблями Средиземным морем, затем Черным морем и уже оттуда маршировать в низовье Волги. Там дальнейший марш должен был стать совместным. Но дело в том, что по поводу этого похода много, так сказать, интересного и не очень достоверного. Дело в том, что непонятно, кому принадлежала инициатива. Вообще, документы о том, что такой поход совместный планировался именно в Индию, были опубликованы во Франции только в 1840 году. Этот документ секретный, а в Россию они попали, кажется, и в 1947-м. Причем не все историки соглашались с тем, что такой план был, ну, потому что там одно из слабых мест такое, что якобы Наполеон этот план подготовив, передал его Павлу со своим приближенным Дюроком. Но Дюрок приезжал в Россию уже после смерти Павла. Вот. И, например, такой известный российский государственный деятель и одновременно военный историк, как Дмитрий Алексеевич Милютин, это военный министр эпохи Александра II и младший брат знаменитого реформатора Николая Милютина, сыгравшего главную роль в отмене крепостного права. Так вот, Дмитрий Алексеевич вообще считал, что это какой-то миф, что это вымысел. Есть другое предположение, что на самом деле идея такого похода была, вернее, план похода был предложен как раз Павлом, и тот его отправил Наполеону, зная о том, что первый консул, так сказать, мечтает о том, чтобы нанести Британии сокрушительный удар именно на берегах Инды и Ганга. Ну, здесь еще надо объяснить вот что. Что сделало для Павла возможным такой кульбит? Обида обидой. Но дело в том, что как раз вот та диктатура, которую Наполеон устанавливает во Франции, она снимает для Павла ограничения. Павел говорил приблизительно так. Мне не важно, кто будет на престоле. Важно, чтобы образ правления был монархическим. А созданный режим консульства, вот созданный Бонапартом, он воспринимал как шаг к восстановлению монархии. И, надо сказать, в этом отношении он был совершенно прав, потому что, как мы знаем, монархия во Франции, но только в виде не королевства, а империи, будет создана уже в 1804 году.
Ну и с этим же, видимо, связаны достаточно недружественные действия Павла в отношении тех французских эмигрантов, которые до этого рассматривались как наследники.
Как только он поворачивается лицом к Франции Бонапарта, он начинает французских эмигрантов попросту высылать из России. Ну, а дальше, так сказать, Павел не был бы Павлом, если бы не экзотика. Потому что можно спорить о том, насколько далеко простирались планы, так сказать, на Индию, хотя здесь, мне кажется, особого спора нет, потому что есть инструкция, которая была Павлом направлена донскому атаману, войсковому атаману Донского казачьего войска Василию Петровичу Орлову, где говорилось
сразу
о том,
надо что сказать, что этот Орлов никакого отношения к екатерининским Орловым не имел.
Он из казачьей старшины.
Есть его портрет, он с типичной такой казачьей стрижкой в кружок.
Да, ну он недолго, кстати, пробыл вообще войсковым атаманом Дона с 97-го года.
А Платов его сменит в 801-м?
Платов его сменит в 801-м, потому что он по возвращении из похода, о котором вот мы сейчас будем говорить, просто очень скоро умрет, по-моему, от апоплексического удара. Так вот, существует инструкция Павла, в которой говорится, во-первых, что, дескать, в Индии единого правителя нет, а страна сия разделена на много малых областей и надлежит вам там установить, так сказать, власть и порядок. И, кроме того, есть еще совершенно замечательное и соблазнительное, так сказать, предложение. Дело в том, что Павел жаловал Орлову все те богатства, которые тот сумеет в Индии захватить. Вот. Ну, в связи с этим походом есть известная полуанекдотическая, на мой взгляд, история, как из Петропавловской крепости, точнее, из камеры в Петропавловской крепости был
извлечен.
Вынут, да, извлечен, сидевший там другой донской атаман, чуть пониже рангом, Матвей Иванович Платов. Его быстренько, так сказать, побрили, помыли, приодели и прямиком доставили во дворец, где он, к своему изумлению, увидел перед собой не кого-нибудь, а именно особу государя-императора. И государь-император задал ему прекрасный вопрос. Знаешь ли ты, Андаман, дорогу в Индию? Вот, по-моему, Натан Яковлевич Эйдерман, я прочитал, что никакой дороги в Индию Платов, конечно, не знал, но...
Я вообще не исключаю, что Матвей Иванович впервые услышал о существовании Индии, потому что образованием он не блистал.
Да, но он живо смекнул, что если он скажет «нет», то вернется туда, откуда только что был извлечен. Он сказал «знаю» и получил приказ, собственно, поход готовить. И, да, а почему он, собственно, сидел в Петропавловской крепости? Там история тоже роскошная. Еще при жизни Екатерины Великой в 96-м году был затеян так называемый персидский поход. И главнокомандующим в этом персидском походе был назначен не абы кто, а родной брат последнего фаворита императрицы Платона Зубова, Валериан.
Угу.
Да. Но в связи с вступлением на престол Павла поход был отменен, но Платов не подчинился приказу. Вернуться он остался там в походе, потому что ситуация была такова, что Зубову угрожал персидский плен, он остался его охранять, и Павел его заподозрил в измене. А заподозрив, он его для начала сослал в Кострому, а потом, видно, настроение его еще переменилось, и он решил, что нет, Костромы недостаточно, а вот каземат Петропавловской крепости. Вот. Ну и, значит, получив назначение, Платов действительно участвует в походе. В этом походе он не один. Собственно, командовать походом как раз был назначен войсковой атаман Орлов. Кроме того, участвовали Андриан Денисов. Тут, кстати, видимо, Денисов этот, вот Андриан Денисов, он, видимо, родственник другого Денисова, предшественника Орлова на...
Ну, то есть все руководство похода – это казаки.
Да, это казачество. И там еще был такой Иван Бузин, тоже донской атаман. Четыре атамана командуют. Главнокомандующий Орлов и под ним командир трех отрядов. Если я правильно помню, 21 тысяча человек в этом походе участвуют. Значит, они отправились в поход 28 февраля 1801 года. К этому времени, вот чтобы мы могли соотносить разные события, к этому времени уже полным ходом прошел и завершил с победой второй итальянский поход. Ну, давай на пару минут вернемся туда, в Италию. Значит, дело в том, что, ну, вот Наполеон становится первым консулом, генерал Бонапарт, а Италия, его главный подвиг до сих пор, она же потеряна. Ее надо возвращать. Он, кстати, вопреки Конституции 99 года, в которой не указывалось, что первый консул может руководить войсками, сам возглавил поход. Ну, идти по карнизу уже было невозможно, потому что такие сюрпризы делают только один раз. Поэтому Наполеон переходит Альпы. И, ну, вот если Суворов переходил через перевал Сен-Готард, то Наполеон через перевал Сен-Бернар.
Кстати, нам... Андрей, дайте нам, пожалуйста, у нас вот сегодня одна всего картинка.
Ага. Нам вот слушатели писали после, по-моему, второй, что ли, нашей передачи о том, что, ну вот, после Ганнибала и до Суворова еще Евгений Савойский хаживал через...
Альпы. Нет, прямо сразу после первой. Мы же там планы, первый, собственно, нет, разбирали возможные.
Это правда, хаживал. Но Альпы есть разные. И маршрут, которым шел Евгений Савойский, был значительно проще.
Через Доломитовые Альпы он хаживал.
Да, и суворовского маршрута, и маршрута бонапартовского. И вот мы сейчас дадим... Или дали уже сдвоенную
Была картинку. У нас уже картинка. Андрей, дайте еще раз, пожалуйста.
Сдвоенную картинку. Mm-hmm. Мне она очень нравится, потому что вот справа это знаменитая картина Давида, Луи Давид. Картина абсолютно романтическая. Наполеон на взвивающемся белом коне, в развивающейся красной мантии. А слева куда более реалистичная. Полотно Поля Долороша. Ни на каких конях Наполеон в Альпах не скакал, а мирно ехал на муле, а местами шел пешком, потому что места ведь неподходящие для горцевания. Там почти всю артиллерию им пришлось выбросить в ущелье. И пушки втягивать на руках, точно так, как это делали солдаты Суворова примерно годом раньше. В итоге французы сваливаются в Италию. В этом походе, в отличие от первого итальянского, в котором было невероятное количество сражений, была всего одна генеральная битва. То есть мелкие стычки были, а генеральное сражение было одно, 14 июня 1800 года, где Наполеон был на краю поражения. Уже австрийский командующий фельдмаршал...
Уже отправили гонца в Вену, да.
На реляцию отправился, все, победа. И в этот момент ударила свежая французская дивизия, дивизия ДЗ, все перевернулось, и Наполеон одержал одну из самых выдающихся своих побед, которую, правда, по справедливым словам Альберта Захарча Манфреда, он должен был бы разделить с ДЗ. Но ДЗ в атаке погиб.
Я хочу сказать, что сражение при Маренго очень любят все, кто занимается наполеоновскими войнами, потому что это, по сути, то, что должно было бы, по желанию Наполеона, повториться при Ватерло. Дезе ведь вернулся, он был ошибочно послан.
Да, он был послан на юг.
Но... Вот Груши в этой ситуации не рискнет вернуться, и
Ватерло будет пройти. Или не услышит, или не услышит там. Да. Масса есть разнообразных, да, версий, вплоть до, так сказать, вполне физико-оптических. Вот. Но после уже Маренго, собственно, происходило все это сближение с Россией. Но к тому моменту, когда переговоры с Павлом начались, победа при Маренго была уже одержана, а мир еще заключен не был. И вот теперь, 9 февраля 1801 года, заключен новый мир с Австрией, Люневильский, который, ну, по сути дела, повторил по условиям Кампо-Фармийский мир, заключенный после первого итальянского похода. Ну, тут еще надо добавить, что параллельно победу одержала вторая французская армия под командованием Моро при Гогенлиндене, и положение Австрии стало безнадежным. Так что поход начался, поход среднеазиатский, или индийский, его называют и так, и этак, начался уже после Люневильского мира. Собственно говоря, рескрипт Орлову был дан через 3 дня после заключения Люневильского мира, 12 января 1 и 13 января 2 рескрипт. Причем, отдавая приказ на выступление, Павел сообщил Орлову следующее. «Карты мои только до Хивы и реки Амур». Точнее, Амурской реки. Какую реку он имел в виду под Амуром, в данном случае не очень понятно.
Амударью возможно.
Возможно, да. А дальше, так сказать, сами вы должны изыскивать дороги, составлять карты и так далее. То есть это был чистейший экспромт. К походу не готовились. Не было подготовлено ни снаряжение, ни боеприпасы, ни провиант. Поход держался в тайне. И когда казачьи полки появились близ Саратова, местные власти были совершенно ошарашены тем, что они должны на 20 тысяч человек изыскать продовольствие где-то. Их никто об этом не предупреждал и не инструктировал. То есть это абсолютный экспромт, абсолютно неподготовленное личностное решение, которое, по-видимому, никому, кроме самого Павла, нужно не было. Ну, может быть, казаки надеялись на какую-то богатую добычу. Максимальное продвижение ставки Орлова – это Покровская слобода, та самая, которую потом так красочно будет описывать Лев Косиль в своем кондуите и швамбране, то, что сегодня называется городом Энгельсом. А три передовых отряда, вот один из них как раз под командованием Платова, достиг реки Иргиз. И, в общем, конечно, можно совершенно твердо сказать, что все участники этого похода там бы и полегли. Кто от пули сабель населения Центральной Азии, кто просто от недостатка провианта, воды и
эпидемии, которые в этом районе.
Да, они свирепствуют там. Ну, да. Кстати, еще надо сказать, что стартовали-то 28 февраля, а стало быть,
в весеннюю распутицу.
Движение идет в марте месяце, а это юг. Там самая распутица. То есть о том, чтобы войска двинуть тогда, когда ну хотя бы дороги подсохнут, Павел тоже не позаботился. То есть, понимаете, это человек, которого практически вопросы не занимали. Ну вот на Иргизе как раз Платов получает известие о произошедшем в Петербурге, то есть настигает казаков, фельдъегерь, с известием, во-первых, о перевороте 11-12 марта. Ну вот, кстати, мы можем примерно прикинуть скорость движения. От Петербурга до Нижнего Поволжья и Приуралья 20 дней. Понятно, что фельдъегеры направились сразу догонять казаков. Ну вот, через 3 недели он их догнал.
Но Иргиз – это практически граница империи в этих краях.
Да. Я говорю, Южный Урал. И, соответственно, войска Орлова, отряд Платова получают приказ возвращаться, и 31 марта они начинают движение в обратный путь. То есть поход не состоялся. Тем самым рухнула и идея русско-французского совместного похода, потому что обычно считается так, что предполагалось движение двух корпусов вот под общим руководством Массена. А поход казачий был своеобразной разведкой боем перед этим совместным, уже более масштабным походом. Так это или нет? Ну, когда называют поход казаков среднеазиатским, то говорят о том, что это была просто попытка завоевания Казахстана и Средней Азии. Мне, честно говоря, представляется, что все-таки это была именно разведка боем, именно вот такое прощупывание почвы перед последующим совместным походом с Францией. Но, как известно, не сбылось. Не сбылось именно потому, что внешнеполитические вот эти акробатические трюки, как говорится, стали последней каплей. Мы уже говорили о внутренней политике Павла, повторяться сейчас не имеет смысла. Но очевидно, что вот тот тяжелейший урон, который Павел решил нанести кошельку российского дворянства, озорное купечество, стал действительно последней каплей, который переполнил чашу терпения, и все это кончилось переворотом. И это говорит о том, что вот, знаешь, это любимая моя цитата. Все могут короли. Нет, не все. Короли могут только то, что им позволяет окружение.
При этом у нас огромное число людей долдонит, что Павла убили англичане, вот посол Уитворд, ну, вот собой. Английское золото. Да.
Это само собой, потому что, как известно, кому выгодно.
Ну да. Да.
Надо сказать, что сам первый консул, видимо, вполне разделял сие заблуждение, потому что он незадолго до этого пережил второе покушение, когда бомба взорвалась.
Когда в театр ехал, да.
Карета проехала, и бомба взорвалась. Так вот, получив известие о перевороте в Петербурге, он действительно топал ногами, потрясал кулаками, кричал: они промахнулись по мне в Париже, но они не промахнулись по мне в Петербурге.
И известно, что эхо этой досады будет довольно долгим, потому что ситуация 804 года, да, так сказать,
ну,
вот
с Герцогом Ингиенским, ты имеешь
с Герцогом Ингиенским и дерзким и письмом Александру. Письмом
Александру, да. Да, я бы даже сказал, по принятому этикету того времени, не столько дерзким, сколько хамским.
Да, нас могут упрекнуть в том, что мы не рассказали эту историю, а мы ее специально не рассказываем, потому что мы еще...
Сейчас и не будем рассказывать.
Мы ее когда-нибудь обязательно расскажем.
Будет Александровское царство.
Конечно, у нас пока из Александровского царства была только внутренняя политика. Мы откладываем наполеоновские войны.
Ну, потому что там большой комплекс с Отечественной войной 12-го года.
Конечно, конечно. Вот, мы закончили на этом разговор о, значит, вот этой ситуации с внешней политикой Павловского царствования. И пока не объявляем вам в точности тему следующей нашей встречи, которая через неделю, будем надеяться, в свой черед произойдет, но только скажем, что мы опять совершаем прыжок в древнюю, в давнюю историю, в раннюю историю российского государства. Ну, о чем конкретно будем говорить, следите, анонс появляется обычно в конце.
Во избежание последующих претензий, давай оговоримся, не российского, а русского государства.
Русского, ну окей, да, конечно. Русского государства, древнерусского государства.
Можно предположить, откуда будут претензии.
Ну, они в любом случае будут, господи, чтобы я не сказал. В любом случае, вы оставайтесь, пожалуйста, точнее, переключайтесь на канал «Живой гвоздь», потому что в 19.05 на своем месте программа «Особое мнение». В гостях хорошо вам известная замечательная юрист Елена Лукьянова, с ней беседует Евгения Родионова. Ну, а в 21 час программа «Статус» в своем классическом составе. А программа «Параграф 43» мы надеемся, что на неделю с вами расстается, на неделю и на довольно много веков, которые отделяют сегодняшнюю тему от темы следующего вторника. С вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов и Андрей Меликов, наш звуко- и видеорежиссер. Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.